Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александр Финкельштейн. Сразу после выпуска новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В Подмосковье убит 19-летний армянин. ФСБ признает ошибки при расследовании дела о шпионаже. В столице Афганистана массовые аресты. В Подмосковье убит 19-летний армянин, гражданин России Артур Сардарян. Группа молодых людей напала на него в пригородном поезде в районе станции Клязьма. Сардарян скончался от множественных ножевых ранений. Преступление произошло 25 мая, но известно о нем стало только сегодня. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство по мотивам национальной ненависти». Подробно об этой теме сразу после выпуска новостей. Руководство Федеральной службы безопасности России фактически признало свои ошибки при расследовании ряда уголовных дел против ученых, которых обвиняли в шпионаже, говорит заместитель директора ФСБ Юрий Горбунов.
Федеральная служба безопасности не собирается защищать тех сотрудников, которые в ходе работы в силу тех или иных обстоятельств превышают свои должностные полномочия и наносят ущерб общему делу.
Заявил заместитель директора ФСБ на закрытой встрече с представителями парламента и общественной палаты. По итогам заседания глава комиссии общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена сообщил.
Я должен сказать, что был достаточно откровенный разговор. Говорили о тех ошибках, которые были допущены. Мы договорились, что все остальные дела, которые будут публичные дела, мы готовы, как общественная палата, я как представитель комиссии, совместно работать, общаться и обществу доводить более полную информацию.
Сказал Анатолий Кучерена. За разглашение гостайны к 13 годам тюрьмы был приговорен красноярский физик Валентин Данилов. Уголовное дело против другого ученого, Оскара Кайбышева, сейчас рассматривается в суде. На индонезийском острове Ява, пострадавший от мощного землетрясения, продолжает поступать гуманитарная помощь со всего мира. Вопросы доставки продовольствия и медикаментов, а также отправки в разрушенные районы медицинского и технического персонала обсуждались в понедельник в Женеве на встрече представителей ООН с сотрудниками Международного комитета Красного Креста. По последним данным, жертвами землетрясения в минувшую субботу стали свыше 5400 человек. Около 200 тысяч остались без крова. МИД России выразил обеспокоенность в связи с вводом спецподразделений Грузии в район грузино-осетинского конфликта. «Москва усматривает в этом провокацию», — заявил сегодня представитель МИД Михаил Камынин. По его словам, в результате действий Грузии были блокированы посты смешанных сил по поддержанию мира. В понедельник в зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов началась ротация миротворческих контингентов. Туда направляются два российских подразделения. Грузинская сторона называет ротацию незаконной и утверждает, что в зону конфликта войска не вводились.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит встреча руководителей парламентов стран Шанхайской организации сотрудничества. Председатель Совета Федерации России Сергей Миронов, открывая встречу, заявил.
Возрастающий уровень и результативность взаимодействия стран ШОС, интерес к участию в той или иной форме в работе ШОС со стороны международного сообщества позволяет говорить, что значение деятельности ШОС не ограничивается рамками региональной повестки дня и становится набирающим влияние фактором глобальной политики.
Миронов назвал приоритетным направлением работы парламентов стран ШОС законодательное обеспечение безопасности и борьбы с новыми угрозами. На встрече принято заявление об обмене законодательным опытом и юридической информацией. В ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В июне в Шанхае состоится встреча лидеров стран, членов организации. В Кабуле в связи с вчерашними беспорядками проведены массовые аресты. Представитель Министерства внутренних дел сообщил.
Что касается инцидентов в Кабуле, мы пока арестовали около 140 человек, это в основном молодые люди. Они под следствием. Некоторые из арестованных признали, что пытались воспользоваться ситуацией для совершения вооруженных грабежей. Позже мы установим их подлинные цели.
В понедельник в Кабуле американский бронетранспортер наехал на легковые автомашины, погибли 5 афганцев. На месте трагедии возник стихийный антиамериканский митинг, который перерос в столкновение. В них погибли еще по меньшей мере 8 человек. С сегодняшнего утра улицы Кабула патрулируют танки. На Украине противники вступления страны в НАТО продолжают протестовать против доставки в Крым грузов для предстоящих летом международных маневров «Сибриз-2006». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», четвертые сутки заблокированы подъезды к порту Феодосии, где разгрузился американский корабль, доставивший технику и оборудование. Репортаж на эту тему во второй половине часа. Бразильский писатель Пауло Коэльо завершает двухдневную поездку по Транссибирской магистрали. С подробностями наш корреспондент во Владивостоке Марина Лобода.
В пути Коэльо находился 15 дней. До Владивостока он побывал в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Иркутске. Итогом столь экзотичного путешествия должна стать книга и, возможно, фильм о России. На берегу Тихого океана писатель подвел итоги. Проехав Россию с запада на восток, я убедился, что это великая и свободная страна. Во Владивостоке писатель встречался с почитателями своего таланта, среди которых и губернатор Приморского края Сергей Дарькин. Поклонники подарили Каэле сувенир – приморский скарн. Это минерал. По поверьям аборигенов, он должен оберегать дом бразильца от злых духов. Во Владивостоке писатель намерен задержаться на несколько дней. Он посетит острова и другие экзотические уголки Приморского края. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
В Самаре у здания областного Верховного суда правозащитники провели пикет в защиту политзаключенных. Пикет приурочен годовщине приговора, вынесенного в конце мая прошлого года бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Очередное убийство на почве национализма в России. Какие социальные процессы привели к росту ксенофобии в стране? «Газпром» резко повышает цены на газ для Белоруссии. Чем Александр Лукашенко провинился перед Кремлем? Сторонники Союза Сербии отказываются признать результаты референдума о независимости Черногории. Сколь силен политический раскол в республике? Начались испытания вакцины против птичьего гриппа на людях. Станет ли это лекарство спасительным? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 30 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Подмосковье совершено очередное убийство на почве межнациональной розни. В электричке в районе станции Клязьма убит 19-летний армянин Артур Сардарян. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Убийство, совершенное по мотивам национальной ненависти», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Почему об этом преступлении заговорили лишь через 5 дней, хотя первое сообщение появилось через день после убийства Артура Сардаряна на сайте Арм.Инфо, рассуждает адвокат Симон Цитурян, который занимается также делом об убийстве 17-летнего Вегена на Абрамянца в апреле этого года в московском метро.
Реакция не сегодняшняя, по крайней мере. В пятницу мы говорили и даже комментировали вот этот случай. Но сегодня проявилось вот такое повышенное внимание, можно сказать.
Убийство было совершено 25 мая на глазах двух десятков свидетелей. 19-летний Артур Сардарян электричкой до Софрина ехал домой с работы из Москвы в Пушкино. В районе станции Клязьма на парня напали двое, нанеся несколько ударов ножом. Остановили поезд, при помощи стоп-крана избежали. Артур скончался на месте. О происшедшем милиции сообщили пассажиры, которые утверждают также, что после совершения убийства преступники кричали «Слава России!». Глава Союза армян России Аара Абрамян сегодня заявил, что следует как можно скорее с участием национальных общественных объединений и представителей власти, в первую очередь правоохранительных органов, обсудить проблемы ксенофобии и развития толерантности в обществе.
Воспитание молодежи не приняли. Кто убивает, это тоже молодежь. 15-20-летние мальчики. Они не понимают, когда кричат «Россия для русских». Они даже не понимают смысла вот этих слов. Почему русская культура так высоко ценит? Вот в Кремле, в Георгиевском зале, посмотрите, какие фамилии. Там не только русские фамилии, там разные фамилии. Мы должны объяснить молодежи.
19-летнему гражданину России Артуру Сардаряну было 2 года, когда его семья, мать, отец и старший брат, после массовых погромов армян в Баку переселилась в Подмосковье. Адвокат Симон Цитурян рассказал, что расследованием преступления занимается Северная транспортная прокуратура Московской области.
В возбуждено дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Это означает, что убийство совершено на почве межнациональной розни. Если уголовное дело возбуждено по этой статье, нужно думать, что у следствия были достаточно на то основания, не говоря уже об этих выкриках. Конечно, понятно, что кое-кому невыгодно и неинтересно видеть такую картину с убийством совершенно с национальной окраской. Но факт остается фактом.
Сатурян подчеркивает, что удары наносились не беспорядочно, а в наиболее уязвимые места, в сонную артерию и сердце. Это свидетельствует о навыках убийц. Предполагается, что убийство совершено нацистами или скинхедами. Глава общества армян России Ара Абрамян полагает, что круглый стол по проблемам ксенофобии в российском обществе удастся собрать и провести в ближайшие 2 недели. А что касается преступлений против граждан, то здесь нет сомнений, преступление должно быть правильно квалифицировано, а преступники наказаны.
Есть закон Российской Федерации. Мы не имеем права нарушать этот закон. Какой национальности не было там. Люди даже не знают. Вот это люди, молодежь, их родители, их руководители, они должны знать, что у них нет места в российском обществе. Они должны знать, что они все равно будут наказаны. Они уже себе чувствуют безнаказуемости. Конечно, это очень влияет, это тоже способствует. Конечно, способствует, когда суды хотят из национальных вопросов перейти на бытовые споры. Вот патриоты те, которые это вопрос обсуждают и говорят, есть проблемы, мы должны решать, мы должны найти механизм решения. Нет привилегии одной национальности над другими.
По официальным данным, в 2003 году против скинхедов было возбуждено 20 уголовных дел по обвинению в убийствах. В 2004 таких дел было уже 44. Это только бесспорные случаи националистического экстремизма. На учете МВД состоят в 1,5 сотнях экстремистских группировок около 5000 человек. Лидерство по преступлениям на национальной почве принадлежит московскому региону. Кроме россиян и граждан СНГ, жертвами националистов за последние годы были представители не менее 10 зарубежных государств. Что касается преступлений против выходцев из Армении, то кроме убийства месяц назад в метро 17-летнего студента, это еще 2 убийства в электричках. Свидетелей убийства в электричке 19-летнего гражданина России Артура Сардаряна оказалось человек 20. Говорят, что фотороботы преступников уже составлены. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Всплеск ксенофобских настроений, рост неприязни к представителям национальных, этнических, любых других меньшинств, радикализация общественных настроений становятся все более характерными для российской массовой психологии. В причинах попытался разобраться известный московский социолог Борис Дубин.
О массовом всплеске действий, направленных против этнических чужаков или других рас, мне неизвестно. Все-таки пока что действия локализуются очень узкими, маргинальными, в основном молодежными группировками. Другое дело, что они ложатся на подготовленную почву массового сознания. С чем это связано? Действительно, большая часть современных россиян негативно относится, например, к людям другой сексуальной ориентации. В какой мере негативно? Ну, скажем, за такие достаточно жесткие формы, то есть вплоть до уничтожения, все-таки это всего несколько процентов решается на такие высказывания в ответ на наш социологический вопрос. До 40% все-таки взрослых россиян считают, что гомосексуальные отношения между взрослыми, даже если они на добровольной вполне основе взаимной, но тем не менее должны преследоваться по закону. И особенно велика доля, это за 60% она зашкаливает, доля тех, кто считает, что, по крайней мере, людей гомосексуальной ориентации нужно ограничить их влияние и удалить их из сферы там шоу-бизнеса, массовых коммуникаций и так далее, так далее. Нарастающая ксенофобия, она во многом, если не в решающей степени, связана с нарастающей, ну, я бы сказал, бесперспективностью нынешнего политического режима и российского социума в целом. Если все-таки на рубеже 80-х, в самом начале 90-х годов, как будто бы обозначились какие-то ориентиры и более или менее широкие круги социума, разумеется, не весь социум, вот. Но все-таки достаточно широкие круги. Как будто бы эти ориентиры приняли идти в сторону большого мира, идти в сторону, ну, по-разному это называлось, общечеловеческие ценности, там, Европа, Запад, семью народов и так далее, и так далее. Вот, не это сейчас важно. Но важно, что как бы некоторый ориентир был задан, как будто бы определилась группа тех, достаточно широкая, и публично представленная, и относительно авторитетная группа тех, кто как будто бы обозначал вот эту дорогу и брался по ней. вести. А потом, в общем, вся история 90-х годов, особенно с середины их, и к концу это проявилось, к концу 90-х это проявилось совершенно явно, что, собственно, и привело к появлению Путина и установлению путинского режима.
В какой степени российское массовое сознание инертно в сравнении с ситуацией в других странах, если есть такие исследования? В какой степени россияне конформисты? Они чем-то в этом отношении отличаются от других больших народов?
Я назвал это конформизмом, потому что для конформизма нужны какие-то выраженные точки зрения и, ну, какие-то относительно выраженные группы их носителей, имеющие какой-никакой социальный авторитет. Нынешний социум российский, я бы сказал, скорее плоский, он, так сказать, раскатанный вот таким хорошим катком тяжелым и даже не заасфальтированный, а просто вот раздробленный раскат. Поэтому это не конформизм, не в смысле подражание какой-то модели, а отсутствие в этом смысле каких бы то ни было ориентиров. И в этих случаях как бы срыв на предшествующие, ну, не хочется называть их архаическими, но какие-то неотрадиционные, привычные формы реакции по отношению к этническим чужакам, религиозным чужакам, сексуальным чужакам и так далее, и так далее. Во-первых, эта реакция защитная. Во-вторых, она не носит как бы характера коллективного подражания. В-третьих, она связана с ситуацией нарастающей неопределенности, замешательства, бесперспективности, собственно, как дальше жить.
Я верно вас понимаю, что люди пытаются рядом с собой и вокруг себя видеть точно таких же, как они? То есть они не хотят чужаков?
В некотором смысле вся вторая половина 90-х, она на это и ушла. И, надо сказать, деятельность массовых коммуникаций во многом, к сожалению, тоже была на это направлена, на формирование такой виртуальной общности. Всех одинаковых и всех как один. Вот все как один не стали, но стали вот как бы относительно похожи друг на друга вот в этих типах реакций. А кроме адаптивного, реактивного, собственно, самостоятельного поведения нету, то это вот воспроизводство таких очень примитивных и в этом смысле остаточных форм реакции на окружающие условия. Чуть какое-то усложнение ситуации, чуть какая-то проблематичность. Реакция всегда выражается в форме вот этого как бы съезжания на более низкие, более примитивные формы, отчуждения от любых других.
Это какая-то детская реакция? Похоже это на какой-то инфантилизм социальный?
Ребенка это все-таки только одна сторона его личности. Преобладает это все-таки как бы заинтересованность, любопытство в целом. Ну, не скажу доброжелательство, но некоторая открытость по отношению к чужому. Отсюда все-таки идет какое-то усвоение образцов. Но, конечно, вот такие простые модели, как бы либо чисто повторение того, к чему привыкли с детства, либо вот отчуждение, надуясь, уткнусь в угол и пускай им всем будет плохо, ну, похоже по рисунку на некоторые моменты там детского или подросткового поведения.
А вот то, что такой безликой стала российская политическая сцена, то, что из телевизионного экрана вымываются какие-то яркие передачи, яркие персонажи, например, то, что российская музыка эстрадосно совершенно стала такая, без ярких личностей каких-то. Это косвенное свидетельство изменений в общественном сознании, о чем вы говорите? Или у этого есть какие-то свои политические причины? Или то и другое?
Я бы сказал, тут результирующие нескольких процессов. Ну, с одной стороны, конечно, политическое давление со стороны власти, стремление, так сказать, убрать всякое разнообразие, поскольку за разнообразием может быть некоторый потенциальный конкурент, противник и так далее, и так далее. Поведение по отношению, там, скажем, к олигархам, демонстрация такого поведения. С другой стороны, само интеллектуальное сообщество российское, ну, точнее сказать, образованное сообщество, которое могло бы стать интеллектуальным, в этом смысле задавать какие-то образцы, быть авторитетом, оно оказалось достаточно слабосильным и ориентированным все-таки тоже в основном на примитивные вещи. Ну, когда действительно преобладает вот та эстрада на экранах телевизоров, в общем, практически всех основных каналов, о котором вы говорите, ну, да, что тут скажешь. Конечно, где-то есть и другие формы эстрады, конечно, есть и где-то и другие формы какой-то культурной жизни, но они носят такой характер маленького уголка, клуба, кружка своих и так далее, и так далее. Нет связи между ними, а значит, нет возможности для них подняться до чего-то более авторитетного, более интересного, более многостороннего, чем вот такой узкокружковый маленький культик.
Борис, давайте будем считать, что вы поставили более-менее социальный диагноз. Что будет дальше? Вы решитесь предположить, куда равнодействующая вот этих тенденций приведет страну?
Пока что я не вижу в этом смысле противодействующих тенденций. Есть одна сдерживающая черта – это, ну, в общем, терпение и равнодушие массы, которым, в общем, во все большей степени становится наплевать на эти самые игры власти. То есть она вроде демонстрирует большое почтение к одной единственной фигуре. В общем, даже не так важно, какую фамилию она будет носить. Вот важно, чтобы эта фигура была единственная и в этом смысле не идентифицировалась с реальной властью. Потому что реальная власть, по мнению массы, отвратительна, коррумпирована, бесчеловечна, не имеет никакого отношения к повседневным заботам и нуждам и так далее. Президент – это совсем другое. Это не власть. Это вот та фигура человека в белом фраке, который вот как раз всегда остается чист, что бы ни делала реальная власть. Поскольку я не вижу других более-менее мощных социальных и культурных движений, которые бы этому противостояли, я думаю, что это такое среднеболотное гниющее состояние, видимо, на ближайшее время нам и предстоит.
О причинах и последствиях роста ксенофобских настроений в российском обществе московский социолог Борис Дубин.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В Подмосковье убит 19-летний армянин, гражданин России Артур Сардарян. О причинах роста кавказофобии в России говорим с журналистом Ашотом Насибовым, телеведущим каналов НТВ, ТВС и Домашний. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 30 мая. Черногорская оппозиция отказывается признать результаты состоявшегося 10 дней назад референдума о провозглашении независимости, согласно которым большинство участвовавших в голосовании высказали за государственную самостоятельность республики. Сегодня истек срок подачи жалоб в избирательную комиссию, которая, как ожидается, в ближайшее время огласит окончательные итоги кампании. Один из руководителей Европейского союза, Хавьер Солана, заявил, что ЕС, контролировавший процесс волеизъявления граждан Черногории, считает референдум оконченным. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в республиках бывшей Югославии Айя Куге.
Республиканская избирательная комиссия сообщила, что отвергнуто 210 замечаний черногорской оппозиции, большинство из которых относились к ошибкам в избирательных списках. Проигравшие референдум политические силы, выступающие за сохранение союза с Сербией, эти списки проверили до голосования, и тогда у них никаких возражений не было. Только после того, как стали известны результаты черногорского плебисцита, оппозиция начала спаривать и списки, и процесс голосования, и его итоги. Один из оппозиционных лидеров, Предраг Попович, сообщил.
Произошла систематическая грубая кража голосов, с которой мы не собираемся мириться. Мы уверены, что представленных нами комиссий по проведению референдума доказательств достаточно. Комиссия считает по-другому. Мы действительно не можем признавать этот референдум как честное и демократическое отражение воли граждан.
Президент Сербии Борис Тадич на днях посетил Подгорицу и заявил, что официальный Белград готов признать результаты черногорского референдума, как только они станут окончательными.
Все то, что представитель Европейского Союза, входящий в комиссию по проведению референдума, утвердит, органы власти Сербии примут в полной мере.
Президент Тадич, насколько известно, хотел бы даже выполнить желание черногорского руководства, чтобы именно Сербия стала первой страной, признавшей независимость Черногории. Однако ситуация в Сербии сложная. В отличие от президента, премьер-министр Сербии Воислав Коштуница до сих пор открыто поддерживал черногорскую оппозицию, а свою точку зрения обещал высказать лишь после того, как станут известны окончательные итоги референдума. Лидер Черногории Мило Джуканович последние дни встречался с представителем Европейского Союза, стремясь, чтобы новая независимая страна скорее начала переговоры о вступлении в ЕС.
Я уверен, что хорошей организацией референдума черногорское общество внесло свой вклад в еще одну победу европейской политики в регионе. Нужно вспомнить, что 15 лет назад новые государства в нашем регионе создавались военной силой. Теперь нам предстоит внимательно вести переговоры с Сербией о разъединении и определении новых двусторонних отношений. Но прежде всего мы должны очень серьезно подготовиться к продолжению переговоров о европейской интеграции. Независимость нам нужна, чтобы взять на себя полную ответственность за европейское будущее. Мы отдаем себе отчет в том, что теперь внимание международного сообщества сосредоточено на Черногории, на то, способна ли республика принять европейские стандарты. Мы готовы заключить соглашение об ассоциации с ЕС до конца 2006 года, а потом вместе с остальными государствами региона пойти на осуществление окончательной цели стать полноправным членом Европейского Союза.
Европейский Союз сообщил, что для переговоров с Черногорией будут подготовлены специальные условия, а Сербия на переговоры может рассчитывать лишь после того, как будет арестован обвиняемый международным правосудием в совершении военных преступлений генерал Ратко Младич. Ожидается, что после официального провозглашения независимости как Черногории, так и Сербии оба государства приступят к переговорам о разъединении. Министр иностранных дел Черногории Миодраг Влахович.
Черногория имеет намерение строить с Сербией самые лучшие отношения. Мы уверены, что существует такой обоюдный интерес. После провозглашения независимости нужно будет сделать все, чтобы мы остались жить вместе. Но, конечно, Черногория должна быть равноправной с Сербией. Статус наших отношений не должен зависеть от того, кто у власти в Белграде или Подгорице. А споры, их можно затевать по любому вопросу, если нет доброй воли. Я не верю, что у нас существует длинный список проблем. Нельзя забывать об исторической важности сербско-черногорских отношений. Нам нужно вести себя ответственно.
Полагают, что в отношениях Сербии и Черногории действительно немного спорных вопросов. Обе республики уже долго функционировали как почти независимое государство. И все главное имущество уже разделено. Осталось поделить лишь здание посольств за границей по принципу приблизительно 95% Сербии, 5% Черногории. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
И еще на постюгославскую тему. Политическим скандалом и горячей общественной дискуссией обернулась в Германии присуждение престижа премии имени Генриха Гейне австрийскому писателю и драматургу Петеру Хантке, известному своей поддержкой режима Слободана Милошевича. Из Берлина корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Эта премия не столько литературная, сколько личностная. Она присуждалась, например, не только лауреату Нобелевской премии по литературе австрийской писательнице Эльфриде Елинек, но и бывшему президенту Германии Рихарду фон Вайтзекеру. Согласно формуле премии, лауреаты должны своей деятельностью соответствовать основным правам человека, за которые выступал Генрих Гейне. Решение жюри присудить премию этого года 63-летнему австрийскому писателю, поэту и драматургу Петеру Хантке вызвало в Германии политический скандал. Раздаются призывы к отмене решения жюри. Хантке – признанный литератор и лауреат многих премий, но он в последние годы известен своей рьяной просербской и антиисламской позиции. Он навещал Слободана Милошевича в тюрьме и был на его похоронах, где в присутствии 20 тысяч сторонников Милошевича произнес вполне поэтично, цитата, «Мир, предполагаемый мир, знает все о Слободане Милошевиче». Предполагаемый мир знает правду. Именно поэтому предполагаемый мир сегодня здесь не присутствует, и не только сегодня и здесь. Я тоже не знаю правды, но я наблюдаю, я понимаю, я чувствую, я вспоминаю, я спрашиваю. После поступка Хантке Парижский театр Комеди Францез отменил запланированную на 2007 год постановку его пьесы, что вызвало протесты многих деятелей европейской культуры, в частности, нобелевских лауреатов Эльфриды Елинек и Гарольда Пинтера. Сам Хантке написал в эти дни во Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг: «Я никогда не отрицал факты резни в Югославской войне 91-95 годов. Я никогда не преуменьшал их и тем более никогда не оправдывал. Нигде у меня нельзя прочитать, что я считал Слободана Милошевича жертвой. Если бы кто-то прочитал бы слово в слово мои заметки, рассказы, репортажи и пьесы последних 15 лет по поводу Югославии, то он не нашел бы там ничего подобного. Я полагаю, что именно за эти тексты мне и присуждена премия Генриха Гейне». Формула присуждения Хантке премии гласит: «Своенравно, как Генрих Гейне, Петер Хантке идет в своих произведениях по собственному пути к открытию правды. Поэтический взгляд на мир он беспощадно противопоставляет опубликованным утвердившимся мнениям и ритуалам». Часть правды в этой формуле, как считают независимые критики, несомненно, есть. По поводу своенравности вспоминается скандальный сценический дебют в 1966 году, тогда 24-летнего Хантке, с пьесой «Оскорбление публики». Одну из причин спорного, по мнению многих, решения жюри в Дюссельдорфе называет литературный редактор радиостанции «Deutschlandfunk» Хуберт Винкельс. «Я сильно подозреваю, что это попытка ответить на решение Комеди Францез, еще более дискутируемое в самой Франции, чем у нас. Это было действительно неудачным и некрасивым жестом театра, который должен был, зная Хантке, гораздо раньше решить и заявить: пьес Хантке мы ставить не будем. Но сказать, что теперь, после речи Хантке над гробом Милошевича, мы снимаем пьесу с репертуара, это неправильно, это запоздало, это просто глупо. Понятно, что можно быть против такого решения. Но будучи за или против, нельзя премии в 50 тысяч евро, которую город Дюссельдорф, учредивший ее, хотел бы видеть в числе трех главных премий Германии, делать инструментом исправления деформации во французской культурной политике. Многие в Германии не только согласились бы с Хубертом Виккельсом, но готовы пойти дальше. Лауреат премии Генриха Гейне за 1985 год писатель Гюнтер Кунарт заявил, что думает вернуть свою премию в случае вручения премии Хантке.
Рассказывал Юрий Векслер. Это время свободы, и вот главные темы второй половины часа. Антинатовские протесты на Украине. «Газпром» повышает цены на газ для Белоруссии. Испытание вакцины против птичьего гриппа на людях. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Мэр Волгограда Евгений Ищенко задержан по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Руководство ФСБ фактически признало ошибки при расследовании ряда уголовных дел против ученых, которых обвиняли в шпионаже. В Подмосковье 25 мая был убит 19-летний армянин, гражданин России Артур Сардарян. Известно об этом стало только сегодня. В Бирюсинске вновь начали голодовку рабочие гидролизного завода с требованием полного погашения долгов по зарплате. На Украине противники вступления страны в НАТО продолжают блокировать морской порт в Феодосии, куда транспортный корабль США доставил груз для предстоящих летом в Крыму международных маневров. МИД России выразил обеспокоенность в связи с вводом спецподразделений Грузии в район грузино-осетинского конфликта. В Тбилиси утверждают, что грузинские войска в зону конфликта не вводились. Президент США Джордж Буш объявил об отставке министра финансов Джона Сноу. Его преемником назначен Генри Полсон, глава инвестиционного банка Goldman Sachs. В ходе израильских спецопераций на западном берегу Иордана и в секторе Газа убиты 6 палестинских боевиков, члены исламского джихада и бригад мучеников Алякс. В Кабуле в связи с вчерашними беспорядками арестованы около 140 человек, в основном молодые люди. Улицы столицы Афганистана патрулируют танки. Власти Узбекистана намерены закрыть еще одну неправительственную организацию. Министерство юстиции требует закрыть Американский совет по сотрудничеству в образовании и изучении языков.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 30 мая. 1 июня в Москву на переговоры с руководством концерна «Газпром» едет официальная белорусская делегация во главе с министром энергетики Александром Озерцом и генеральным директором предприятия «Белтрансгаз» Дмитрием Казаковым. Стороны намерены продолжить рассмотрение вариантов дальнейшего сотрудничества, главным пунктом которого значится цена российского газа для республики на будущий год. С подробностями из Минска корреспондент «Свободы» Игорь Корней.
Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко сообщил, что республика надеется на приближенное к внутрироссийскому повышению цен на газ в 2007 году. «Мы хотим иметь близкие или в идеале равные цены с Россией. Будет в этой стране рост, мы тоже готовы к нему», – заявил первый вице-премьер. Впоследствии и премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский продемонстрировал осведомленность, что в 2007 году правительством Российской Федерации планируется увеличить цену на газ на 11%. Справедливо будет и для Белоруссии повысить стоимость на 11%, подытожил Сидорский. Как явствует из более поздних высказываний белорусских чиновников, позиция руководства республики не только не изменилась, но еще более укрепилась. Мол, «Газпром», учитывая союзнические отношения между странами, должен поставлять газ по тем же ценам, по которым его будут получать внутренние потребители. В частности, в следующем году Белоруссия хотела бы получить 21 миллиард кубометров российского газа по цене 51,8 доллара за 1000 кубов. Правда, у российского газа газового монополиста на этот счет совершенно иные соображения. «Газпром» весьма резко отреагировал на попытки официального Минска давить на Москву. По информации издания, на следующий год Белоруссии предложено покупать газ по $200 вместо заявленных ранее 147. Белорусский экономист Валерий Дашкевич считает, что официальный Минск по-прежнему будет тянуть резину, предлагая «Газпрому» разные варианты сотрудничества. Однако эксперт не исключает, что со стороны Минска вполне возможны и резкие политические заявления, так как белорусское руководство все же осведомлено о реальных причинах, создающих дополнительную остроту в газовом вопросе. А экономист Татьяна Маненок напоминает, что сам по себе вопрос имеет куда более давнюю историю.
Погоршение отбылось в Осипушне.
Обострение отношений началось значительно раньше, года 2-3 назад. Особенно показательным стал февральский кризис 2004 года, когда Россия за долги перекрыла республике газ. А еще до этого Россия предупреждала о недопустимости воровства природного газа. Ну и пиком этого конфликта стала газовая война в начале 2004 года. Подчеркиваю, это началось куда раньше. Не сейчас это все случилось.
Ранее. Не теперь это все здоровалось.
По мнению Татьяны Маненок, можно предположить, что большие надежды на переговоры в «Газпроме» 1 июня стороны не возлагают, и процесс обсуждения цены на газ вновь приобретет вялотекущий характер. Однако есть и более радикальные прогнозы. Так, экономист Ярослав Романчук назвал противостояние между Белоруссией и Россией в переговорах по цене на газ началом полномасштабной торговой войны.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» в Минске Игорь Корней. Вопрос о стоимости российского газа для Беларуси поднимается не в первый раз, и каждый раз он имеет вполне очевидное политическое содержание. Чем же на этот раз Александр Лукашенко рассердил Владимира Путина? Об этом мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Маратом Дымовым.
Пока нам трудно разделить, что в этих заявлениях, интервью, утечках есть пиар, есть торговля, и что есть действительная позиция того или иного игрока, ну, в частности, «Газпрома». Потому что пока вот основной массив информации слушатель, читатель получает в основном от «Коммерсантов». В данном случае, скажем, цифра 200, она же была озвучена не, скажем, не господином Миллером, а была с некими ссылками и так далее. Но разговор идет, видимо, вот о чем. Во-первых, «Газпром», в общем, убедился, пришел к выводу, что Минск не предлагает ничего из того, что хотел бы «Газпром». «Газпром», в частности, хотел бы получить 50% Белтрансгаза. Это газотранспортная система белорусская, ну, скажем так, по умеренной цене. Белорусская сторона предлагает всякие разные проекты. Например, один из последних проектов – это белорусская сторона говорит, давайте мы как бы продадим вам Белтрансгаз, то есть наш кусочек трубы посредине, а вы нам отдайте несколько, скажем, ваших скважин газовых. Это предложение для «Газпрома» было неприемлемо. Другие предложения тоже. Плюс к тому, опять же, тот же «Коммерсант» опубликовал какую-то утечку. Это письмо премьер-министра Беларуси Сидорского своему российскому коллеге Фродкову, где было сказано, что, в общем-то, вот эти последние предложения «Газпрома», они, в общем, разрушают всю конструкцию союзного государства.
Здесь позиция «Газпрома» или, собственно говоря, нынешнего российского государства?
Я думаю, что эта позиция и «Газпрома», и российского государства. Но что касается белорусской стороны, то она по своей, так сказать, привычке пытается в значительной степени перевести ситуацию в политическую плоскость. Перевести в плоскость: русские белорусы братья, мы защищаем вас от натовских орд, мы ваш форпост. Ну и из этого вывод, что, ребят, давайте, так сказать, что называется, цены не так вверх задирать.
Тогда получается, что Александр Лукашенко оказывается загнанным в угол. С одной стороны, враждебный Запад, который он сам же сделал себе враждебным во многом. А с другой стороны, Россия, которая, в общем, хочет вести себя прагматично в отношении Лукашенко.
Я думаю, что на Востоке, по крайней мере, так считает Минск, есть еще пространство для маневра. За три последних месяца фигурировали три цены. $230 за 1000 кубометров, $145 за 1000 кубометров, и вот сейчас 200. Она как раз посередине, но то, что вот цена плавает, свидетельствует о том, что какой-то такой вот жесткой позиции, судя по всему, нет.
Говорил обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Марат Дымов. Он обсуждал перспективы торговли газом России и Белоруссии.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 30 мая. На Украине противники вступления страны в НАТО продолжают протестовать против доставки в Крым грузов для предстоящих летом международных маневров «Сибрис-2006». Протестуют российские политики. По поводу отношений Украины с НАТО высказался посол России в Киеве Виктор Черномырдин, один из самых красноречивых российских политиков.
Когда соседнее государство становится членом Североатлантического военного блока, тогда извините.
Уже несколько суток заблокированы подъезды к порту Феодосии, где разгрузился американский корабль, доставивший технику и оборудование. Военные эксперты в Москве констатируют, что украинская армия продолжает сближаться с Североатлантическим альянсом и расходится с Россией. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Американский военный корабль «Advantage» доставил на Украину транспорт, оружие и строительную технику. Жители Феодосии, которые наблюдали начало разгрузки корабля, стали первыми участниками стихийного митинга. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Около 300 активистов пророссийских партий полуострова блокируют подъезды к терминалу в Феодосийском порту. Пикетчики несут круглосуточную вахту. Акция протеста, организованная прогрессивными социалистами, партией регионов и коммунистами, началась здесь в минувшую субботу. В этот день в порт прибыл американский транспортный корабль. Оставив на причале контейнеры и военную технику, в понедельник судно покинуло гавань. Участники акции протеста не дают возможности вывести доставленный груз на Старокрымский полигон военно-морских сил Украины. По мнению лидера Крымской организации прогрессивных социалистов Валерия Иванова, этот груз будет использован для строительства базы НАТО в Крыму.
Это оккупация иностранных войск, это натовских войск. Мы видим, что выгружается военная техника, мы видим, что выгружается вооружение для того, чтобы строить натовскую базу вблизи города Старый Крым.
Украинские военные настаивают, что доставленная техника и оборудование предназначены для подготовки нескольких международных учений. Первые такие маневры в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира» запланированы на полигоне под Феодосией на 17 июля. Акцию протеста противников сотрудничества Украины с Североатлантическим Союзом поддержали депутаты Феодосийского горсовета. Они объявили город зоной, свободной от НАТО. Согласно Конституции Украины, учения с участием иностранных военных подразделений должны быть одобрены парламентом. В феврале этого года депутаты отклонили соответствующее обращение главы государства. Однако министр обороны Анатолий Гриценко надеется, что новоизбранная Верховная Рада на ближайшем заседании даст согласие на проведение международных учений. Сомневается в этом один из главных противников сближения Украины с НАТО, лидер коммунистов Петр Симоненко. В связи с событиями в Феодосии на очередном заседании парламента 7 июня Симоненко будет требовать отставки министра обороны и иностранных дел. Заявлением выступила и уполномоченная Верховной Рады по правам человека депутат от партии регионов Нина Карпачева. Она настаивает на привлечении к ответственности лиц, разрешивших иностранному военному кораблю зайти в Крымский порт. Впрочем, украинские дипломаты подчеркивают, что это было обычное транспортное судно США, и заявление по этому поводу называют политиканством, говорит представитель МИД Украины Василий Филипчук.
Я бы хотел полностью
поддержать позицию Министерства обороны. Это действительно политиканство. Подобные заявления, по моему мнению, призваны сорвать курортный сезон в Крыму и нанести удар по экономическому благосостоянию полуострова. Тем временем пикетчики Феодосии утверждают, в ближайшее время в порт могут зайти еще два американских корабля. Организаторы акции протеста ожидают прибытия своих сторонников уже не только из Крыма, но и с востока Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Насколько тесно нынешняя украинская власть сотрудничает с НАТО, отвечает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Что касается военных аспектов, то их очень много. Я хотел бы выделить лишь некоторые. Например, такие как подготовка к унификации украинских вооружений, подгонка их под натовские стандарты, отработка вопросов оперативной совместимости войск, разработка совместных военных программ на уровне ВПК, достаточно глубокое проникновение НАТО в структуры оборонной промышленности, проработка определенных военно-промышленных программ. НАТО НАТО берет под все более плотный контроль военный бюджет Украины и дает свои экспертные заключения и оценки.
Как сильно за последние 15 лет изменилась украинская армия и можно ли ее сравнить с российской?
Каковы наиболее значительные общие тенденции? А. Это прежде всего недостающий военный бюджет и активное его разворовывание генералитетом и военными чиновниками на огромное количество офицеров и прапорщиков без жилья. В обеих армиях старые вооружения. Контрактная служба вводится очень туго. Но я бы хотел отметить и отличия. Во-первых, вступление Украины в НАТО, оно уже сейчас позволяет Украине значительно облегчить военное бремя, которое тяжелым грузом лежит на украинской экономике. России, как вы знаете, это бремя приходится нести самой. И еще одно отличие. Сокращение вооруженных сил Украины идет более радикальными способами.
Все-таки какое-то сотрудничество между российской и украинской армией сейчас имеет место?
Чем теснее Украина и НАТО сближаются, тем дальше отдаляется Украина от России, прежде всего по военной области. Уже все реже становятся консультации, встречи министров обороны. Взять хотя бы тот недавний конфликт с маяками на Черном флоте, когда мир узнал, что Украина, Россия до сих пор не урегулировали полностью весь пакет документов, связанных с пребыванием российского Черноморского флота в Крыму. Мы с 1991 года там дислоцируемся. Неужели ж 15 лет нашим военным не хватило, чтобы отработать эти вопросы? Идет разрыв по линии военно-промышленного комплекса. Долгое время Россия включала военно-промышленный комплекс Украины в сферу своих интересов. Они делали достаточно нам серьезное вооружение или там комплектующие, запчасти. Сейчас, в принципе, этот процесс сошел на нет. Ярче всего это отдаление прослеживается прежде всего в военной области.
Говорил Виктор Баранец. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это президент Международного пен-центра, чешский писатель Иржи Груша. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Риме свыше 300 экспертов обсуждают сегодня проблему борьбы с эпидемией птичьего гриппа. Участники конференции пытаются выяснить, каким образом вирус удалось так быстро распространиться на трех континентах – в Азии, Африке и Европе. С 2003 года жертвами штамма вируса H5N1 в разных странах мира стали по меньшей мере 127 человек. В России вслед за Англией, США и Венгрией начались клинические испытания вакцины против вируса этой болезни. Московские журналисты присутствовали на торжественном уколе первой дозы вакцины первому добровольцу. Рассказывает медицинский обозреватель «Свободы» Ольга Беклемищева.
Сегодня в России начались клинические испытания вакцины против вируса птичьего гриппа. Об этом заявил Антон Котлинский, генеральный директор государственного унитарного предприятия НПО «Микроген», бывший заместитель министра здравоохранения Юрия Шевченко.
В соответствии с выданным Росздравнадзором разрешением на проведение клинических испытаний. Сегодня будут начаты клинические испытания на людях двух вакцин с одинаковым штаммовым составом. Это штамм H5N1 NIBR-14 вьетнамского происхождения. Это штамм, который Всемирная организация здравоохранения рекомендовала в качестве модельного штамма для разработчиков вакцин против птичьего гриппа.
Испытания планируют закончить к середине августа, и затем, в случае успеха, вакцина поступит в продажу.
Для этих вакцин, как и для любых других, существует определенный рынок. Для того, чтобы это делать, они разрабатываются. И в этом плане мы ничем не отличаемся от любой другой компании мировой, которая занимается разработками вакцины, в частности, против птичьего гриппа. Обращу ваше внимание на то, что таких компаний очень немного. Их всего меньше десятка. Реально провели клинические испытания всего в 5-6 странах. Поэтому мы с некоторой сдержанной гордостью можем констатировать, что мы, по крайней мере, в первых рядах находимся по этим показателям. Что касается вакцины с другим штаммовым составом, то я бы здесь привел такой достаточно простой пример, связанный с вакцинами, с вакцинацией против обычного человеческого гриппа. Мы же с вами прекрасно знаем, что почти каждый год меняется штаммовый состав, и Всемирная организация здравоохранения рекомендует смену штаммов. Но при наличии отработанной технологии изготовления вакцины смена штамма никаких технологических сложностей не вызывает. Срок изготовления вакцины, что со старым штаммовым составом, что с новым штаммовым составом, одинаковый. 1,5 месяца. Для того, чтобы выпустить первую партию, никто не будет работать на склад и не будет производить большого количества вакцины просто для того, чтобы держать некий запас на случай возникновения пандемии.
Это был Антон Котлинский. Новую вакцину создали на НПО «Микроген». Заместитель директора объединения Андрей Сенченко рассказал, почему.
В состав МПО «Микроген» вошли предприятия со столетней историей. В частности, Уфимский завод, Иркутский завод. Эти два предприятия исконно занимались производством и разработкой гриппозных вакцин в СССР. И поэтому было принято решение, что мы будем заниматься и птичьей вакциной.
И кто финансирует вот это производство? Сам «Микроген» или Министерство здравоохранения, или какие-то другие правительственные организации, или, может быть, Всемирная организация здравоохранения?
Нет, Всемирная организация здравоохранения отношения к этому не имеет, а финансируем мы за собственные средства «Микроген».
Вот вы это делаете, потому что видите какую-то торговую перспективу в этой вакцине?
Ну, так как мы занимаемся гриппозными вакцинами, кроме нас некому этим заниматься реально сегодня в стране.
А испытания пройдут совместно с Институтом гриппа в Санкт-Петербурге и Институтом вакцины сывороток в Москве, директор которого, академик Виталий Зверев, сказал.
Мы на самом деле не знаем, произойдет это или не произойдет, никто вам точно не скажет, случится-то не случится, но мы должны быть готовы к тому, чтобы защитить людей от вот этого нового варианта. То, что будут новые эпидемии, пандемии гриппа, это совершенно точно. Это может не обязательно, что они будут вызваны вот именно вот этим штаммом H5N1. Это может быть какой-то другой вариант, который появится в человеческой популяции. К этому надо быть готовым. Мы, конечно, работаем и над другими вакцинами, над изменением вообще технологии вакцин, потому что все, которые производятся сейчас, они делаются на куриных эмбрионах. А в связи с тем, что вот этот вариант гриппа поражает домашние птицы, в том числе и кур, то могут возникнуть проблемы с субстратом для производства вакцин. Поэтому мы, конечно, готовим новые технологии.
И эти технологии остро необходимы, так как уже был случай, когда из-за нехватки кур во время птичьего гриппа было снижено производство других необходимых человечеству вакцин, вспоминает профессор Юрий Генден, научный сотрудник Института вакцины сывороток.
Несколько лет назад в Голландии была эпизоодия, и там очень много кур погибло. Они имели большие сложности с выполнением обязательств по производству человеческой вакцины, потому что не было эмбрионов. Есть две фирмы уже, которые отработали полностью технологию производства вакцины человеческой на культуре клеток перевиваемых. Понимаете, мы не знаем, когда возникнет пандемия. А эмбрионы для производства вакцины заказываются обычно за 6 месяцев. А если вы на культуре ткани это делаете, за неделю вы можете в 10 раз увеличить производство вакцины.
Так что будущее за вакцинами, полученными на культурах клеток. Но чтобы к нему приблизиться, надо готовить технологии уже сейчас. И сегодняшние испытания на людях – необходимый шаг. Всего в испытаниях будут участвовать 240 добровольцев, преимущественно врачей и доноров. Правда, пока в наличии только 8, к которым присоединились и журналисты, пришедшие на пресс-конференцию. Рассказывает Наташа Львова, фотокорреспондент журнала «Профиль» и волонтер на испытаниях вакцины против вируса птичьего гриппа.
Я могу страшную историю сразу сказать. Да, я на самом деле это сделала не бескорыстно, потому что в выходные мы пошли с ребенком гулять в лес, и на нас с дерева упал птенец утки, которого ворона унесла в гнездо. Утку пришлось взять, естественно, ребенок рыдал. Выхаживали 2 дня, кормили. В общем, вчера утка сдохла, поэтому на самом деле это не просто так, это прививка.
А ощущения?
Ну, тоненькая иголочка, никаких ощущений совершенно, то есть так. Ну, надо же смотреть 2 дня, наверное.
Так что, скорее всего, даже эта опытная вакцина найдет своего покупателя. А для полной защиты населения России потребуется 40 миллионов доз и 6 месяцев на их производство. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 30 мая пишут о намерениях автоконцерна Volkswagen построить в Калужской области завод по сборке автомобилей. У микрофона Мумин Шакиров.
«Автомобильный венец» — с таким заголовком вышла газета «Время новостей». Столичное издание пишет о победе калужского губернатора Анатолия Артамонова. Глава области не скрывал своего удовлетворения, отмечает автор статьи. На Volkswagen претендовал добрый десяток регионов, среди которых были и Владимирская область, и Свердловская, и лидер по количеству автопроизводств Ленинградская. Впрочем, основным претендентом на протяжении всего этого времени было подмосковное Ступино. Именно от этого региона поступала заявка на создание особой экономической зоны. Лишь несколько дней назад автогигант официально объявил об отказе от этого региона. Чем ступинские власти не угодили немцам, неизвестно. В Калуге же Volkswagen никаких уникальных льгот не получил. По российским законам нельзя предоставлять преференции одной компании. Однако в области давно действует закон о поддержке инвестиционной деятельности, по которому предоставляются льготы по налогу на имущество, налогу на землю, а также освобождается от налога на прибыль доход – инвестируемый в производство. Плюс неплохое географическое положение. Регион находится практически рядом с Москвой, заключает «Время новостей». Volkswagen уходит в Калугу. Аналитики независимой газеты пишут о привлекательной стороне этой сделки. Эксперты утверждают, что ежегодный рост рынка автопрома в стране составляет примерно 8-10%. Причем большая часть этих цифр приходится на производителей иномарок. Это очень благоприятная почва для строительства производств, сообщил газете аналитик группы «Центр Инвест» Геннадий Суханов. Хотя он же предупреждает, что Volkswagen не станет пионером на иностранном сегменте российского рынка. Уже давно функционирует производство Ford. Совместные проекты с мировыми производителями автомобилей Hyundai, Kia, BMW есть у российских компаний «Тагаз», «Ижавто», «Автотор», рассказывает независимая газета. Издание «Ведомости» пишет о том, что Volkswagen будет собирать на первом этапе модель «Шкода Октавия» около 20 тысяч в год. А к началу 2009 года концерн построит полноценное сборочное производство, включающее цеха сварки, окраски и сборки. Мощность завода вырастет до 115 тысяч автомобилей в год. Тогда на конвейер встанет вторая модель, обещают немцы. По их планам, это будет седан на платформе Volkswagen Polo, созданный специально для России ценой не более 10 тысяч евро. Ранее представители концерна обещали второй моделью сделать Volkswagen Pointer от 9,5 тысяч долларов. Независимый автомобильный эксперт Сергей Алексейчук отмечает, что автомобиль на базе Volkswagen Polo угрожает отбить покупателей Renault Logan, Hyundai Accent и Lada. Если у них это получится, новая модель будет сильным конкурентом для Lada, признает представитель АвтоВАЗа. Но он сомневается, что цену удастся удержать в пределах 10 тысяч евро. Газета «Ведомости». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода. 30 мая чешский писатель Иржи Груша. Он переизбран на пост президента международной писательской организации «Пен-клуб». Иржи Груша родился в 1939 году в Пардубице, получил философское образование в Праге, работал журналистом, редактором в издательстве. Участник чехословацкого правозащитного движения, в 1980 году эмигрировал, в Германии преподавал в университетах, переводил художественную и философскую литературу. Писатель, философ, поэт, эссеист, автор книг «Вопросник», «Лексикон чешских писателей», «Год надежды», «Чехия. Инструмент к применению» и десятков других. После смены режима на родине посол Чехии в Германии и Австрии, ректор дипломатической академии в Вене, лауреат многих профессиональных наград, Международный пен-центр возглавляет с 2004 года. О человеке дня Радио Свобода говорит мой коллега Ефим Фиштейн.
Когда лет 30 тому назад я познакомился и подружился с ним, Иржи Груша уже не был, как в 60-е, молодым начинающим поэтом, одним из самых талантливых в своем поколении. Он был диссидентом, подписантом Хартии 77 и зарабатывал на хлеб строительными работами в каком-то ЖЭКе. Провожая в эмигрантскую путь-дорожку, он снабдил меня швейцарскими франками, полученными от зарубежного издателя его романа «Анкета». Фиктивная родословная, полная вполне современных намеков, принесла ему мировую славу, а заодно вызвало такое раздражение у тогдашних властей, что вскоре и он сам отправился в эмиграцию. Иржи Груша всегда был отличным переводчиком с немецкого, но в годы своей германской эмиграции он овладел этим языком настолько, что стал не последним немецким писателем. Взыскательная берлинская критика отмечает особую изысканность и рафинированность его литературного стиля. Став после бархатной революции послом своей страны в Германии, а позднее в Австрии, он много сделал для сближения Чехии с этими странами. Австрийцы утверждают, что Иржи Груша воплощает в себе дух и культуру Центральной Европы лучше, чем кто-либо другой. В то же время своей неумолимой самокритичностью, нелицеприятным скептицизмом и отторжением всего надутого и патетического он не скроет в себе чеха. Его последняя книга «Чехия. Инструкция по пользованию» полна такой недогматической теплой иронии. Как утверждает чешская поговорка, правда, конечно, побеждает, пишет Иржи Груша, прозрачно намекая на девиз Вацлава Гавела. Но бывают такие победы, от которых потом приходится долго излечиваться. И по своей эстетической позиции, и по своим политическим воззрениям, Иржи Груша остался верен аристократическому консерватизму. Если уж идти в политику, то на правый фланг, что он и сделал. Но писательство, а не политика, осталось делом его жизни. Пен-клуб, даже если он международный, это добровольное писательское объединение, и президент пен-клуба – должность почетная, но неоплачиваемая. Иржи Груша зарабатывает на жизнь тем, что руководит Венской дипломатической академией, самой старой в мире.
О человеке дня говорил мой коллега Ефим Фиштейн. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 30 мая. Над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и сейчас, после новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Александр Генис, как обычно, по вторникам представит свой американский час. Не пропустите. Всего доброго.
Мы глубоко скорбим об убитых мирных жителях.
Иран будет угрожать не только региону, но и всему миру.
Военный американский корабль находился в украинском порту без указа главы государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Встреча министров призвана подготовить почву.
ОМОН окружил памятник Юрию Долгорукому и разогнал многочисленных противников парада секс-меньшинств.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.